объект культурного наследия регионального значения, дом, в котором с 1918 года по 1920 год находился штаб 6-й армии Северного фронта, расположен в исторической части города Вологды по адресу Советский проспект, дом 6. Четырехэтажный кирпичный дом расположен на углу Советского проспекта и Пушкинской улицы. Изначально земельный участок, на котором построено интересующее нас здание, сформировался из двух участков, фиксируемых обывательскими книгами города Вологды конца XVIII века – купца Гавриила Ивановича Носкова и помещика Алексея Семеновича Колычева. Позже участки постройками неоднократно продавались. В 1864 году купец Иван Яковлевич Брызгалов приобрел земельные участки с домами у мещанки Веры Ивановны Залуговской и у наследников купчихи Авдотьи Евдокимовны Чучулиной, а в 1865 году и у мещанина Николая Викторовича Швецова. Сведения о постройке здания приводит краевед Игорь Воронин в книге «Этюды по вологдоведению». В 1868 году сыновья умершего купца Ивана Яковлевича Брызгалова Филадельф и Лев Ивановичи разделили доставшуюся им по наследству недвижимость между собой. Полукаменный дом по нынешней улице Пушкинской при этом достался Льву Ивановичу Брызгалову, а два деревянных дома по Советскому проспекту Филадельфу Ивановичу Брызгалову. По плану Вологды конца 1860-х годов угол Малой Духовской, получивший свое название по имени Духова монастыря и Московской улиц, был занят участком Филадельфа Ивановича Брызгалова. Каменный дом Брызгалова, выстроенный в 1873 году на месте сгоревшего полукаменного дома, довольно долго сосуществовал со старым деревянным угловым зданием, трехэтажным каменным домом по нынешней улице Пушкинской. В 1878 году было разрешено купцу Филадельфу Брызгалову построить при новом доме холодную службу. Страховые квитанции на этот угловой деревянный дом продолжали выдаваться Брызгалову вплоть до 1887 года. Постройка четырехэтажного корпуса по нынешнему Советскому проспекту датируется концом 1880-х годов. Это явно момент сноса углового деревянного дома и соединения между собою двух каменных домов с надстройкой над старым домом по улице Пушкинской 4-го этажа. Таким образом, обретение интересующего нас здания современного вида следует датировать 1890-1891 годами. Кто же такой Филадельф Иванович Брызгалов? Филадельф Иванович Брызгалов происходил из крестьян деревни Ситниково Рязовецкого уезда Вологодской губернии. Простой крестьянин, который сумел разбогатеть, построил в Вологде одно из прекраснейших зданий – гостиницу «Золотой якорь». По одной из версий, фамилия Брызгалов была образована от прозвища «Брызгал» или «Брызгала», восходящего к диалектному слову «Брызгала», означающему «человек, который, не выслушав хорошенько, что ему говорят, готов спорить и ссориться, возможно, от фразы «брызгать слюной». Филадельф Иванович Брызгалов активно занимался не только предпринимательским делом, но и благотворительностью. Он являлся почетным членом Вологодского губернского попечительства детских приютов, церковным старостом при церкви святителя Николая Чудотворца на Сенной площади, директором Вологодского губернского комитета попечительного общества о тюрьмах, председателем Вологодского сиротского суда, попечителем Вологодского исправительного арестантского отделения, директором Вологодского Александра Мариинского приюта ясли, директором Александринского детского приюта, за что был награжден серебряной медалью на Владимирской ленте. С именем Филадельфа Ивановича Брызгалова связана легенда, что будто бы после революции, когда пришли национализировать гостиницу, он бросился из окна и разбился. По другой же версии, это был его сын. Но это неверно. Филадельф Иванович скончался в 1908 году в Вологде от рака. Ни один из его троих сыновей до революции не дожил. Причем двое умерли при жизни своего отца, а третий пережил его всего на пару лет. Старший сын Михаил, который был фабричным инспектором Вологодской губернии, инженером по образованию, скончался в 1901 году от туберкулеза. Младший сын Николай Филадельфович, который был женат на польке Евгении Адольфовне, урожденной Поздерской, чей брат был в Вологде провизором и владельцем аптеки, скончался от сердечного приступа, оставив жену вдовой, а малолетних сыновей Андрея и Алексея сиротами. А вот со средним сыном и связано происхождение данной легенды. 21-летний Иван в 1888 году скончался в земской больнице. Причина смерти в метрической книге записана так. Расшибся от падения со значительной высоты. Почему это произошло, неизвестно. Скорее всего, это был несчастный случай, поскольку покойник был отпет и погребен на кладбище, как положено, а самоубийцам подобного не полагалось. Таким образом, падение с высоты было, но это событие было ранее и произошло не с самим хозяином, а с его родным сыном. Кроме сыновей, у Филадельфа Ивановича было шестеро дочерей, которые вышли замуж за самых разных людей. Так, старшая Манифа вышла замуж за купца Василия Семенкова, владельца стеклянных заводов. Родившаяся в этом браке дочь Евгения вышла замуж за потомственного дворянина Владимира Анатольевича Брянчанинова, представителя юровской ветви дворянского рода Брянчаниновых, владельца усадьбы Юрова в Грязовецком уезде. С фамилией Брызгаловых связан еще один интересный факт из усадебной истории. Бывший барский дом усадьбы Ермолова куплен и перевезен в Вологду купцом Брызгаловым в 1898 году. Располагался он по адресу город Вологда, улица Гоголя, дом 62. В настоящее время этого здания, к сожалению, не существует. Вернемся к гостинице «Золотой якорь». На момент завершения строительных работ гостиница была оснащена по последнему слову техники того времени, благодаря тому, что два сына Брызгалова, Иван и Николай, были инженерами. Канализация, водопровод и телефон – здесь имелось все. Пышность, богатство, помпезность архитектуры гостиницы были как бы признаны отражать богатство ее владельца. Это большого объема Г-образное в плане четырехэтажное кирпичное здание. Архитектурное решение фасадов отличается необычайной пышностью, богатством и обилием декора. Однообразная композиционная схема с рядами ритмично расположенных окон в каждом этаже, обусловленная функциональным назначением здания гостиницы, здесь умело нарушена слабо выступающими ризалитами в две оконные оси, оформляющими углы здания и членящими уличные фасады на отдельные участки. Скругленный угол создает мягкий переход от северного к западному фасаду. Ризалиты декорированы с особой пышностью. Нижние части их решены как высокий цоколь, обработан рустом. Плоские рельефы, имитирующие рустовку, оформляют углы ризалитов во втором и третьем этажах. Перед окнами второго этажа устроены декоративные балкончики на фигурных консолях, огражденные на западном фасаде чугунными решетками хорошего рисунка. Помимо сложных оконных обрамлений, ризалиты украшены барельефами и скульптурами. Каждый ризалит завершен высоким ступенчатым аттиком с декоративными вазами на уступах. Между аттиками располагаются столбики, ограждающие решетки. На крыше здания можно видеть редкие элементы оформления зданий города, львиные маски и вазоны. Различна форма оконных проемов. Сравнительно низкие с плоскими лучковыми перемычками и замковыми камнями окна нижнего цокольного этажа, высокие прямоугольные во втором и полуциркольные в верхнем, третьем и четвертом этажах. Окна второго и третьего ярусов объединены пилястрами, располагающимися в межоконных простенках, чем создается иллюзия одного высокого этажа. Весь декор, выполненный в формах эклектики с ориентацией на барокко, отличается изысканностью форм и тонкой прорисовкой деталей. Белые детали декора эффектно выделяются на фоне стен темно-красного цвета. На рубеже 19-20 веков на фоне невысокой городской застройки четырехэтажный каменный дом гостиницы выглядел настоящим исполином. Долгое время это здание было одной из самых высоких в городе. Главный вход со стороны Советского проспекта в центре северного фасада ведет в просторный вестибюль и на парадную лестницу, трехмаршевую в первом и двухмаршевую в верхних этажах. Второй служебный вход с вестибюлем и лестницей размещается в западном крыле. Вдоль уличных и дворовых фасадов располагаются ряды помещений. Первый этаж исторически занимали административные и служебные помещения. Выше – номера гостиницы. На первом этаже гостиницы со стороны улицы Пушкинской располагался окружной суд, созданный в пору реформ Александра II. Первым его прокурором еще в 70-е годы 19 века был Вячеслав Константинович Плеве, будущий министр внутренних дел. В начале 20-го столетия гостинице «Золотой якорь» в Вологде не было равных. Ее часто сравнивали со столичными апартаментами. Гостиница считалась лучшей в Вологде. В начале 20 века гостям предлагались хорошие номера, электрическое освещение и водяное отопление, ресторан с первоклассной европейской кухней по умеренным ценам. В 1899 году Николай Лейкин в книге «По северу дикому. Путешествие из Петербурга в Архангельск и обратно. Поездка на водопад Кивач» писал: «Книжечка путеводителя по северу России рекомендовала в Вологде гостиницу «Золотой якорь». И вот мы в этой гостинице на Соборной площади, она же и Базарная. На площади, однако, не один собор, а собор и три церкви, белые с зелеными куполами, каждая самостоятельно огражденная оградами. Гостиница прекрасная, по своей приятности, хоть в Москве впору. Принадлежит она классному местной думы купцу Б и помещается в его же большом четырехэтажном каменном доме, выстроенном на петербургский манер. При гостинице совсем хороший ресторан с прекрасными обедами и столовой, украшенной по стенам чучелами лесной дичи. На стене высится даже прекрасно сделанное чучело кабаньей головы, а в углу чучело белого лебедя с распростертыми крыльями. Но особенно поразило, что в гостинице, имеющей более 50 номеров, когда мы приехали, нашлись всего только два номера свободные, и то только в четвертом этаже. Остальные были заняты приезжими. «Отчего у вас такой большой приезд?» – спросил я у коридорного. «Помилуйте, да у нас всегда так. Теперь еще из Москвы, из Архангельска, из Питера лесники, господа железнодорожники, да из наших мест, из Кадникова, из Устюга. Вот водопровод ведут, господа инженеры, немцы понаехали». В журнале «Исторический вестник» за 1907 год, том 110, октябрь-декабрь, в публикации Фирсова «По рекам Вологде, Сухани и Северной Двине» также представлено описание гостиницы. «Золотой якорь» – старейшая гостиница в городе, находится на Александровской площади и помещается в прекрасном четырехэтажном каменном доме купца Брызгалова. В этом же доме, едва ли не самом красивом в городе, помещается и окружной суд. Цены в гостинице удивительно низкие. Номера в ней от 60 копеек до 2 рублей, причем в эту плату входит стоимость и постельного белья, и электрического освещения. Самовар стоит 10 копеек, привоз с вокзала 16 копеек. За 2 рубля я занимал номер из 3 комнат в бельэтаже с балконом. Меблировка его вполне удовлетворительная. При гостинице имеются бильярды и ресторан. В ресторане стены украшены головами кабана и оленя, в постях которых красиво устроены электрические лампочки. К сожалению, на тех же стенах повешены и аляповатые олеографии. Другая большая гостиница в городе – Эрмитаж, недавно открытая с прекрасно громадной ресторанной залой. Цены обедов и порционных кушаний в обеих ресторанах невысоки. Обед из 3 блюд стоит 60 копеек, из 5 блюд – 1 рубль. Меню не содержит в себе тонких блюд, но зато порции подаются обильные. Гостиницы в те времена не только давали приют гостям города, но и служили местом для общения и встреч местных жителей. Особенно славились гостиничные рестораны. Они были чище, роскошнее, хотя и дороже простых кабаков. Поэтому и гостиница «Золотой якорь» славилась своим рестораном. Со дня основания и до национализации гостиница имела название «Золотой якорь». Во время Первой мировой войны в здании был проведен капитальный ремонт, завершившийся перед самой революцией. В этой гостинице жили такие известные люди, как философ Николай Бердяев и поэт Иннокентий Анинский. После революции 1917 года назначение здания изменилось. В 1918-1920 годах в здании размещался штаб 6-й армии Северного фронта, созданный по приказу Революционно-военного совета в сентябре 1918 года для борьбы с интервентами и белогвардейцами на севере, который осуществлял руководство операциями на Северном фронте. 6-я армия, штаб которой был размещен в Золотом якоре, сумела сдержать натиск, а затем разгромить интервентов и белогвардейцев на обширном фронте от Мурманска до Урала и выгнать их за пределы страны. С февраля 1920 года весь север стал советским. Очистив север от интервентов и белогвардейцев, штаб 6-й армии перебазировался на юг. В здании стали размещать различные учреждения. В советские годы здесь размещались редакция газеты «Красный Север», биржа труда, гостиница «Северная», дворец труда. В годы Великой Отечественной войны здесь располагалось управление Северной железной дороги. В настоящее время здание, как гостиница, уже не используется. Оно утратило свою первоначальную функцию. В нем размещены кафе, магазины, административные помещения, в том числе Туристско-информационный центр Вологодской области и Департамент культуры Вологодской области. Сегодня гостиница «Золотой якорь» – одно из самых значительных по объему зданий центра города. Оно является основным архитектурным акцентом улицы, доминируя над прилегающей застройкой. Оно ярко выделяется богато оформленным декором уличных фасадов, выполненных в формах эклектики второй половины XIX века, и привлекает внимание не только волокжан, но и гостей города.